Глава 10. Транспорт оказался такой же машиной, на которой меня подбросили на виллу «Закат», только подешевле, и в кабине было довольно шумно. Артеге приходилось кричать, чтобы перекрыть рев двигателей.
«Мы вызовем ищеек, но если у этого типа есть связи, еще до рассвета он сможет достать препарат, полностью меняющий химическую сигнатуру тела, а после этого все сведется к опросу свидетелей. Каменный век в этой части города...»
Тут машина сделала вираж, и она махнула на паутину улиц внизу.
«Только посмотрите, район прозвали городом утех, а когда-то давно он назывался Потреро. Говорят, считался очень престижным».
«И что случилось?» Артега, сидящая на стальной решетке сиденья, пожала плечами.
«Экономический кризис. Вы же знаете, как это бывает. Сегодня у человека есть собственный дом, он выплачивает страховку за новую оболочку, а завтра он на улице и думает о том, как прожить хотя бы одну жизнь».
«Да, порой судьба обходится с людьми круто».
«Всякое бывает», — небрежно заметила детектив. «Ковач, а какого хрена вы делали в заведении Джерри?»
«У меня зачесалось одно место», — буркнул я. «Что, есть какие-нибудь законы, запрещающие это?» Она пристально посмотрела на меня.
«Но к Джерри вы ходили не за тем, чтобы смазать это место. Вы не пробыли там и 10 минут».
Пожав плечами, я виновато улыбнулся. «Если вас когда-нибудь загрузят в мужское тело, только что вынутое из резервуара, вы поймете. Гормоны. Они ждать не могут, а в таких местах, как у Джерри, главное не процесс, а результат». Губы Артеги изогнулись в чем-то приближенном к улыбке. Она подалась вперед.
«Чушь собачья, Ковач. Чушь. Собачья. Я запросила то, что имелось на вас в Милспорте. Психологический профиль. Так называемый градиент Кемериха. У вас он вздымается так круто, что взобраться по нему можно только с полным альпинистским снаряжением. Чем бы вы ни занимались, для вас главное — процесс».
Вытряхнув из пачки сигарету, я прикурил от зажигательной полоски. «Ну что ж, вы должны знать, как много можно успеть с женщиной за 10 минут». Закатив глаза, Артега отмахнулась от замечания так, словно это была надоедливая муха, кружащаяся вокруг нее.
«Верно. И вы хотите сказать, что, имея полученный от банкрофта кредит, не можете позволить себе ничего получше заведения Джерри?»
«Тут дело не в цене», — возразил я, гадая. «А что действительно приводит таких людей, как банкрофт, в город утех?» Прижавшись лицом к стеклу иллюминатора, Артега уставилась на дождь. На меня она не смотрела.
«Вы проверяете версии, Ковач. К Джерри вы отправились для того, чтобы разузнать подробнее, чем там занимался Банкрофт. Дайте время, и я обязательно выясню, что именно привело вас туда. Но будет лучше, если вы расскажете сами».
«Зачем? Вы же заверили меня, что дело Банкрофта закрыто. В чем ваш интерес?» Артега снова повернулась ко мне, и в ее глазах сверкнул огонь.
«Мой интерес в том, чтобы поддерживать спокойствие и порядок. Вероятно, вы не обратили внимания, но каждая наша встреча происходит под аккомпанемент крупнокалиберных пулеметов».
Я развел руками. «Я обезоружен. Я только задаю вопросы. Кстати, о вопросах. Как получилось, что вы оказались у меня за спиной, едва началось самое интересное?»
«Наверное, просто совпадение. Для вас счастливое».
Я не стал спорить. Артега следил за мной, в этом можно не сомневаться. А это, в свою очередь, означало то, что она рассказала о деле Банкрофта далеко не все. «Что будет с моей машиной?» — спросил я.
«Нам придется ее забрать, известить агентство проката. Пусть пришлют кого-нибудь, чтобы перегнать ее с полицейской стоянки. Если, конечно, она вам больше не нужна».
Я покачал головой.
«Ковач, скажите вот что. Почему вы взяли наземную машину? На деньги, что вам платит Банкрофт, вы запросто могли позволить себе что-нибудь такое». Она похлопала по переборке.
«Предпочитаю передвигаться по земле», — сказал я. «Так лучше представляешь расстояние. К тому же у нас на Харлоне по воздуху почти никто не летает».
«Неужели?»
«Истинная правда. Послушайте, а тот тип, который только что чуть не поджарил вас прямо в небе?»
«Прошу прощения».
Ортега изогнула одну бровь. Я успел прийти к заключению, что это ее любимый жест.
«Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, мы только что спасли вашу оболочку. Это вы смотрели в дуло бластера».
Я небрежно махнул рукой. «Да без разницы. Главное, что он меня ждал».
«Ждал вас?»
Что бы там ни думала Ортега, ее лицо выразило недоумение.
«Если верить торговцам-трупам, которых мы только что упекли, тот тип покупал у них товар. Они сказали, их постоянный клиент».
Я покачал головой. «Он ждал меня. Я подошел, чтобы с ним поговорить, и он задал стрекача».
«А может быть, ему просто не понравилось ваше лицо? Один из спекулянтов, кажется, тот, которому проломили череп, утверждает, что у вас был вид человека, собирающегося кого-то убить».
Ортега снова пожала плечами.
«По их словам, это вы начали драку. Все указывает на это».
«В таком случае, почему вы не предъявляете обвинение?»
«А в чем?» Она выпустила воображаемую струйку дыма. «Органические повреждения, устраняемые хирургическим путем, которые были нанесены двум торговцам-трупам? Причинение ущерба полицейскому имуществу? Беспорядки в городе утех?» «Коуч, дайте отдохнуть. Перед заведением Джерри такие вещи происходят каждую ночь. Я слишком устала, чтобы впустую марать бумагу».
Полицейский транспорт накренился, и я увидел в иллюминатор тусклый силуэт Хендрикса. Я принял предложение Ортеги подбросить меня домой по той же причине, по которой согласился лететь вместе с полицейскими на виллу «Закат», чтобы узнать, куда это приведет. Мудрость корпуса чрезвычайных посланников. «Отдайся на волю течения и смотри, куда оно тебя принесет». У меня не было причин сомневаться в том, что Ортега сдержит слово насчет места прибытия, и все же какая-то частица моей души изумилась при виде башни отеля. Посланники не отличаются излишней доверчивостью. После спора с Хендриксом по поводу разрешения на посадку, пилот опустил транспорт на мрачную площадку на крыше башни. Я почувствовал, как легкий летательный аппарат борется с сильным боковым ветром. Как только люк поднялся, холод заполнил салон. Я встал, собираясь выходить. Ортега не двинулась с места, искоса глядя на меня. Это выражение пока что было мне незнакомо. Заряд, который я ощутил прошлой ночью, вернулся. Я чувствовал, что ее тянет высказаться, и это стремление неудержимо, как позыв чихнуть. «Эй! А как у вас продвигаются дела с Кадменом?» Повернувшись, Ортега вытянула длинную ногу и положила ботинок на кресло, которое я освободил. У нее на лице появилась тонкая усмешка.
«Машина скрипит», — сказала она. «Мы к этому еще вернемся».
«Хорошо». Я выбрался на ветер и дождь, поэтому пришлось повысить голос. «Спасибо, что подвезли». Угрюмо кивнув, лейтенант повернула голову назад, обращаясь к сидящему за спиной пилоту. Рев турбин стал нарастать, и я поспешно пригнулся, избегая закрывающегося люка. Я отступил назад, полицейский транспорт оторвался от площадки и поднялся в воздух, мигая огнями. Лицо Ортеги проглянуло в покрытый сеткой дождя иллюминатор. Затем ветер унес маленький аппарат, словно опавший лист, опускающийся вниз по спирали к улице. Через несколько мгновений он затерялся среди тысячи других летающих машин, среди ряби из световых пятен на ночном небе. Я развернулся и, борясь с пронизывающим ветром, направился ко входу на лестницу. Мой костюм промок насквозь. Я ума не приложу, что побудило Банкрофта снабдить меня летней одеждой, хотя погода в Бэй-Сити отличается крайним непостоянством. Когда на Харлоне наступает зима, она длится достаточно долго, чтобы можно было принять решение насчет гардероба. Верхние этажи Хендрикса тонули в темноте, лишь кое-где оживленной тусклыми усилиями умирающей осветительной плитки. Но отель прилежно освещал дорогу неоновыми лампами, оживавшими прямо передо мной и гаснувшими позади.